В студии историк Марат Сафаров и Александр Андреев. Добрый день.
Добрый день, Александр. Добрый день, дорогие наши радиослушатели. В эфире «Нацвопрос». И я думаю, что многие наши слушатели знают о том, что сносы памятников в Соединенных Штатах продолжаются. Этот движ, в общем-то, начавшийся еще в конце мая, ну или точнее в начале июня, не имеет завершения какого-то логического, потому что пока утихает в одних городах, возобновляется в других, и уже до самых до окраин дошло Соединенных Штатов Америки, в данном случае до самого северного штата, до Аляски, а если говорить точнее, даже до острова Ситка, где, собственно говоря, есть и русский сюжет. Ну, думаю, что многие, кто регулярно слушает Вести ФМ, уже ознакомлены с тем, что существуют претензии не только к колонизаторам и конфедератам у американской, так скажем, общественности уличной, но и даже к, собственно говоря, русскому персонажу американской истории, Александру Баранову. Это аж конец 18-го, начало 19 века, помор из Каргополя, с берегов северных морей, вообще такой архангельский мужик, который дошел до Аляски, и, собственно говоря, на Аляске очень многое, говоря современным языком, в инфраструктурном смысле создал. Но об этом, я думаю, подробнее мы поговорим еще сегодня, напомним о нем, потому что это вот уже теперь не американская внутренняя тема, повестка, но и вот каким-то образом затрагивает и нашу русскую историю. Тем паче, что претензии, вроде бы, которые предъявляются вот в данном конкретном кейсе, да, случае аляскинском, они вроде бы как бы не антироссийские. То есть вроде все выводится из-за внутриамериканского уличного протеста, из вот этих вот штурмов и вандализма фактически. Но, тем не менее, все-таки наблюдатели, в том числе и в Соединенных Штатах, как-то отметили выборочность этого героя, избирательность, значит, этого героя с точки зрения вот этих уличных протестов. Так или иначе, ну, мы не можем быть безучастны к этой истории, потому что все равно она так или иначе же касается и нашего прошлого. Тем более, что вот многих это удивило. Я знаю, конечно, что какие-то такие сюжеты, связанные там, допустим, с Русской Америкой, они скорее романтические, да, не случайно, и потом появляется сюжет «Юнон и Авось», и вообще это какая-то такая билетаризированная история. Но если говорить таким социально-экономическим сухим языком, до 1867 года Ситке был фактически таким новоархангельским, что ли, да, таким русским маленьким городком, русской факторией в этом очень суровом краю, и там до сих пор сохранился Михайло-Архангельский, ну, собор, не собор, храм, скорее, церковь, хоть она и сгорела в 66-м году 20 века, тем не менее, бережно американцами была восстановлена, и, в общем-то, есть какие-то видимые даже такие объекты, которые напоминают об этом прошлом. Но для вандалов, как известно, не святым стал даже, и рука поднялась даже на Колумба, то что уж говорить на малоизвестного для многих американцев, я думаю, практически неизвестного для них русского помора Александра Баранова. Поэтому здесь, в общем-то, такая, ну, в общем, как бы выходы, некие забуйки проявились в этом американском сюжете, потому что, как мы видим, ситуация, которая разворачивается в Соединенных Штатах, она начинает напоминать такую импорт такой американских товаров, импорт американских идей. Вот в этом, как мне представляется, тревога для всего остального мира, и в том числе для нас, поскольку если это внутриамериканская ваша история, ну хорошо, это ваше право, это, в общем, даже облекается в некоторых городах в какую-то законодательную инициативу, там парламенты, городские советы за что-то голосуют. Не всегда это вот прям вандализм. Например, на Аляске все-таки люди такие холодные в прямом и переносном смысле, они вот решили, что они просто так уж Баранова не будут сносить, они проголосуют, там, значит, обсудят это с местной общественностью, конечно, сразу подключили коренных жителей, от лица коренных жителей вообще это такая черта вот этого протеста, когда от лица меньшинства, значит, пытаются какие-то инициативы проявлять, часто это меньшинство если не брать афроамериканцев, а в данном случае вообще-то индейцы, да, они-то и особо не, никто и не возражали, и никаких особых протестов не проявляли. Хотя часть, совсем небольшая часть их активистов, да, действительно, они еще с начала 90-х годов были недовольны. Белому человеку поставили памятник.
Тут, наверное, стоит сразу расставить точки над «и» в вопросе о том, хорошо ли или плохо, когда вообще в принципе сносят памятники. Ведь мы в своей новейшей истории уже через этот этап проходили. Мы все помним кадры телевидения, которые потом очень долго крутили по CNN, когда в Москве сбрасывали памятники с постаментов. И я думаю, что у большинства тех, кто нас сейчас слушает, нет сомнений в том, что это плохо. У нас по-прежнему идут какие-то дискуссии. Мы хотим уменьшить число памятников Ленину. Периодически возникает вопрос о переименовании станции метро «Войковская» в Москве. Что еще можно? Вот Ленина хотят вынести из мавзолея. И люди, которые это предлагают, они, на мой взгляд, забывают о том, что памятник, он от слова «память». Пока памятник стоит, мы помним. И вопрос уже нынешнего поколения и будущих поколений, как трактовать то или иное событие, как относиться к той или иной исторической личности. И памятники Ленину — это очень хорошая вещь, это очень хорошее напоминание о том, что мы в свое время, наша страна наступила на грабли. И очень хорошая вещь, некоторая прививка. Вот мы можем говорить о том, что сейчас импортируют США, экспортируют США, как о некой заразе, да, подобной коронавирусу, и нам тоже нужно найти лекарство, и для этого нужно обсуждать, нужно найти вакцину, которая поможет нам подобного избежать. Точно так же, вот, когда вы проезжаете со своим ребенком мимо станции «Войковская», вы можете ребенку рассказать о том, кто такой был Войков. И, наверное, стоит рассказать и о том, что, собственно, станция не в честь его была названа, а она называлась так, потому что там был завод имени Войкова. И рассказать, что это был за завод, что это предприятие выпускало, и когда оно прекратило свое существование, что тоже важно, а прекратило оно свое существование вместе с Советским Союзом. И то же самое вот мавзолей Ленина. Кто-то говорит оставить, кто-то говорит снести, перенести, там какие-то предложения. Но это же тоже напоминание. Вот этот человек, он совершил революцию в нашей стране. Кровавую революцию с тяжелыми последствиями для очень многих людей. И с другой стороны, это были некие такие исторические обстоятельства, в которых революция стала возможна, об этом не надо забывать, и об этом нужно рассказывать. Ну, уберем мы это все с глаз долой, из сердца вон, и опять забудем, и опять наступим на те же самые грабли.
Да, полностью с вами согласен. Мне кажется, что вот такая чувствительность россиян к событиям, которые происходят в Соединенных Штатах, например, в отличие от европейцев, они перенимают этот экспорт, получают какую-то, значит, токсичность, выходит сами на протесты. Сейчас немножко, чуть-чуть поубавилось, но мы знаем, что происходило несколько недель назад в Великобритании, например. Государстве, которое вроде бы свои фундаментальные основы свято чтило. В этом отношении наши соотечественники, даже мы вот на нашей собственной памяти, да, вот то, те сюжеты, которые вы напомнили, они происходили буквально там 25-30 лет назад. И в 20 веке такая же история, не случайно во многих городах у нас есть постаменты, на которых стоял, например, там царь-освободитель, а потом появился тот же Ленин или какие-то иные, да, большевистские лидеры, поэтому у нас даже иногда место не менялось, и камень использовался тот же самый. В этом отношении эта чувствительность и это понимание угрозы, которая, в которую играют в эти очень опасные игры американцы, причем вовлекаются в эту историю все больше и больше людей, и молодых людей, и здесь речь идет не только об афроамериканцах, но вот, допустим, вот этот сюжет с Аляской, ведь это все очень далеко и от Нью-Йорка, и от Бостона, и от Чикаго, от городов, где есть определенная, ну что ли, такая противоречивость, да, взаимоотношений между людьми, где есть расовый какой-то такой, а точнее российский потенциал, а здесь вообще такая вот холодная пустыня, где, казалось бы, люди живут совсем в иных условиях и иным ритмом. А тем не менее туда докатилось.
Ну, там же есть коронавирус, поэтому там и памятники тоже решили сносить.
Да, я думаю, да. Я думаю, что, конечно, здесь это определенное влияние все-таки самоизоляции и потом выхода из нее, и то, что... И даже я и не иронизирую в этом смысле. Все-таки этот тревожный, очень тяжелый год, он повлиял очень серьезно на психику очень многих людей. Мы это видим по соцсетям, например, когда люди абсолютно здравомыслящие, вроде бы логично...
Которые казались здравомыслящими.
Казались здравомыслящими, логически рассуждавшими, вдруг у них какие-то такие вспышки гнева и непонятные абсолютно откуда берущиеся агрессии. Да, очень многие люди мне рассказывали, знакомые, но не то, чтобы они поругались друг с другом, но охладились отношения у людей со своими, значит, вроде бы приятелями и даже друзьями по каким-то совершенно пустым вопросам. А если говорить о вот этих тектонических процессах, конечно, вот этот выход на улицу людей в разных штатах Америки, он тоже, безусловно, вызван и ситуацией с пандемией, усталостью людей, таким каким-то определенным влиянием на массовую психологию.
Тут, кстати, пишут слушатели, что Ленина не трогать, но вы просто не поняли. Я как раз и говорю о том, что Ленина ни в мавзолее, ни памятники как раз и не нужно трогать, их нужно оставить. Нужно оставить, потому что не нужно повторять те ошибки, которые, во-первых, мы уже совершили, во-вторых, те ошибки, которые совершают сейчас в Америке, и не только в Америке, в Европе, да и Европа это все докатилось. Но вот, Марат, еще одно замечание. Как вы считаете, не является ли происходящее сейчас как раз причиной того, о чем в России и Россия, Москва официальная, уже очень давно говорит, попыток переписать историю? Ведь, ну, собственно, в Америке, когда сносят памятник, это попытка изменить историю, сказать, что не, у нас такого не было, мы хотим забыть, вообще не хотим помнить об этом.
Я хорошо помню, как в конце 90-х, в начале нулевых у нас очень многие патриотически настроенные публицисты и политики стенали относительно того, что вот мы в России забываем свою историю, свое прошлое, мы не чтим ее, а вот Америка, которая вроде бы нам геополитический соперник, так скажем, да, она вся зиждется на патриотизме. Поезжайте в Америку, увидите американские флаги, увидите память о президентах не только на, значит, банкнотах, но и вот в повседневной жизни, и фестивали различные. Люди так патриотически настроены, несмотря на то, что они даже иногда могут говорить на разных языках. Вот эта история, я думаю, вы тоже помните вот эти тезисы, да, когда у нас говорят, а у нас вот так, а у нас в квартире газ, а у нас плохо, а вот у них, вот посмотрите, как они, значит, чтят. Кстати говоря, там речь еще шла, вторая часть этого спича о том, что американцы религиозные нации, и они, значит, везде всякие устраивают идеологические влияния, но свой вот такой вот, что ли, огород они защищают, и протестантизм, и католицизм в Америке, это вот все верующие и так далее. Что мы видим сейчас, спустя 20 лет? 20 лет, конечно, это большой срок, но тем не менее, это же не произошло только в одночасье этим летом. Громят храмы уже, потому что в католических церквях есть статуи неких святых, которые, значит, благословляли колониальную борьбу, колониализм. Значит, в результате колониальной борьбы, вот нынешний, 2020 год, надо эти статуи как минимум убрать, а то и осквернить. Такое происходило. Сжигают американские флаги. Не в Палестине, не где-то на улице Рамаллы, да, и не в Багдаде, а в Америке просто сами люди, у которых, условно говоря, паспорт Соединенных Штатов в кармане. Они сжигают собственный флаг. Вот, ну, это можно себе было представить какое-то время назад? Или осквернение и на полном серьезе разговоры о том, что в той же Аляске, кстати говоря, вот сейчас мы Баранова этого демонтируем, потом мы займемся Теодором Рузвельтом. Ну, хорошо, не Франклином Рузвельтом, конечно, но, тем не менее, я думаю, что и до старика Франклина тоже может дело дойти. Это некое, вот что ли, уже покушение на фундаментальные основы, внутренние. Это не оккупанты куда-то, значит, с Марса или откуда-то какие-то звездные войны начались. Это внутренняя американская история. Люди решили полностью переписать собственную историю. Я понимаю, тут уже появились новые, значит, тоже в том числе и от наших публицистов, я такое читал, да, такое злорадство. Ну вот вы хотели фальсифицировать историю других стран, европейских, пытались влиять на исторический процесс в России. Старик Сорос обновлял гуманитарное образование в разных странах, в том числе и в нашей. А вот бумерангом это как-то прилетело к вам. То есть в результате получилось, что вы сами решили обновить свой исторический код. Некоторые сравнивают это с событиями конца 60-х годов 20 века и говорят о том, что ничего страшного не происходит. Мартин Лютер Кинг тоже, значит, боролся за права афроамериканцев, добился-таки очень серьезных результатов ценой собственной жизни. И люди, ну, более или менее стали равноправными. Во всяком случае, автобусы для афроамериканцев, что мы по фотографии еще конца 50-х годов помним американские, да, отдельные такие прямо гетто. Это ушло в прошлое. Люди могут избираться в Конгресс, могут быть политиками, могут быть полицейскими даже. Это тоже было революционно для своего времени, несмотря на свой цвет кожи. Замечательно. Но при всем том, что эти процессы полувековой давности были очень важными для Америки, тем не менее они были локальными. Я даже не побоюсь этого слова сказать. Все равно они были посвящены одной очень важной теме. А теперь мы видим совсем другую картину. Она не Мартин Лютер Кинг. Это история полного обесценивания прошлого. То есть каждый исторический персонаж, ну, в 20 век уже начали переходить. В основном пока речь идет о 19-м и даже о 18-м, конце 18 века. Он может подвергаться переоценке. Это, конечно, напоминает события образца 17-18 годов, 1900 и... события начала 90-х годов у нас. Безусловно, тут параллель, она прямая, да, когда каждый исторический деятель, он может быть подвергнут переоценке, ну, какой-то у него скелет в его таком посмертном шкафу, он может быть найден. Это очень опасная игра, это игра на то, что общество, которое и так не очень сильно консолидировано, мягко говоря, и так в нем очень серьезные такие параллельные улицы существуют. Это не мононациональное общество. Вот, допустим, поляки, о которых мы часто говорим и которые часто напоминают нам о себе, они могут разделяться. Вот последние президентские выборы в Польше, прошедшие буквально недавно, да, они показали, что общество расколото на две части: 50 и 50. 50% за одну, не то чтобы партию президента, а прямо за одну идеологию, да, такую правую, консервативную, националистическую риторику. Вторая часть, в общем, такая центристская и даже либеральная. Тем не менее, это раскол не фатальный, потому что общество по своим историческим вот этим ценностям, по своей исторической мифологии, которую сами они себе придумали, что-то есть правда, а что-то есть накручено, в общем-то, едины. Да, они могут давать какие-то определенные оценки, они могут различаться, но в целом поляки, например, едины в оценках своего прошлого, разделов Речи Посполитой. В целом этот антироссийский флёр, он и у либеральной польской общественности существует, он не доходит просто до такого злобного русофобского высказывания, как у националистов из той части аудитории, да, но тем не менее, вот они этим объединены, они этим живут, и никакие президентские или парламентские выборы у них не могут выбить эту почву из-под ног. Американцы заигрались в другие совсем игры. Их игра связана с тем, что в общем и целом все, что было связано со строительством этого государства, именно так это можно определить, вообще все государства строятся. Но США строились, можно сказать, на наших глазах, в том смысле, что ну, на глазах уже новейшего мира, да, мира современного фактически, новые и новейшие истории. Все знают, здесь нет, это не античные какие-то сюжеты, и даже не древнерусские, да, где что-то есть только в каком-то одном или двух источниках. Мы все это знаем, это все происходит на глазах цивилизованного мира. И вот теперь считается, что вся эта 300-летняя история, она должна переоценке подвергнуться очень тщательно. Каждый исторический персонаж должен быть определенным таким, что ли, определенную должен занимать шкалу с какими-то определенными критериями. Если он этим критериям не подлежит, не соответствует, то этого исторического персонажа надо выкинуть на свалку или, в лучшем случае, как с этим несчастным, а на самом деле, как мне очень он понравился, в принципе, как-то воодушевил вот этот русский персонаж, русский открыватель Аляски. Ну, в лучшем случае, в музей куда-то отправиться. Вот эта логика, она опасная. Да, понятно, что она вышла, по-видимому, из недр демократической партии. Да, понятно, что она связана с очень серьезным политическим процессом в Соединенных Штатах, когда пытаются делегитимизировать действующего президента Трампа. Понятно, что это антиреспубликанская кампании и в определенной мере связанные с нападками на его электорат, давайте не углубляться, да, и не брать расистскую фразеологию, но тем не менее на электорат состоятельных белых средних американцев, средних не в смысле каких-то усредненных, да, а средних штатов, да. В Америке очень хорошая есть такая поговорка, что ли, что вот есть, летит самолет, он летит с восточного побережья США на западное, ну, условно говоря, из Нью-Йорка в Сан-Франциско или в Лос-Анджелес, и он пролетает через всю территорию государства вот именно над этим таким одноэтажным миром, белым миром Америки, который и есть электорат Трампа. Люди, которые, ну, достаточно либо средний класс, либо чуть выше, да, которые голосуют за него, и вот такой ядерный электорат. И понятно, что вот эти кампании, когда жизнь черных, она тоже имеет значение, она связана именно с нападками на белых. Но это очень легко понять, потому что если вы играете в темы, связанные с расизмом, это очень опасные темы, они очень токсичны. Они как инфекция, как коронавирус. Они распространяются воздушно-капельным путем. И очень часто активист, который выступает за права своего народа, вроде как-то из таких совершенно добрых, благих побуждений, он сам того не ведая, начинает разговаривать на языке национализма. Мы это тоже видим. Но это все первоисточники, первые такие причины, где-то там корни, это все понятно. Теперь это уже вышло из-под контроля. Конечно, есть логичное утверждение, что ближе к выборам американским, к осени, может быть, в сентябре уже, Трамп, как у нас принято говорить, наведет порядок. Значит, вот он уже пытается, да, вводить войска в города, губернаторы штатов и мэры городов противятся такому влиянию, что ли, его на внутриамериканскую такую повестку и использование силовых методов, он такую инициативу проявляет. Пока мы видим, что неэффективно. Пытается как-то, в общем, работать с этим. Его фразеология становится гораздо более агрессивна. Например, в начале июня он был очень осторожен в высказываниях. Не хотел переходить на эту сторону, не хотел подвергать себя новой травле. Теперь он уже заявляет о том, что это вандалы, что это преступники. Он уже так смело достаточно заявляет. Пока эффективности нет. Но мы скажем, что памятники памятниками, речь идет о деятелях 100 и 200-летней давности, им уже ни горячо, ни холодно, что называется. В гробах они не перевернутся. А в городе Нью-Йорке в результате всего этого процесса, вот меня, конечно, потрясла история, как просто, ну, в Нью-Йорке, как известно, кто бывал там летом, сейчас очень жарко, очень душно, точнее. И люди проводят часто ночи на улице. И вот, значит, некая разгоряченная толпа, неизвестно, чем она была мотивирована, что ее побуждало к такому преступлению, просто, проходя мимо, решила стрелять, значит, в прохожих и застрелила, по-моему, если не ошибаюсь, 6-месячного ребенка. Вот такая история произошла в городе, которая, ну, олицетворение демократии и прогресса. Это даже не города с какими-то криминальными историями, мы считаем, да, там при Джулиане и так далее, вроде как-то Нью-Йорк очистился от уличной преступности. Теперь он погружается в этот хаос. А вызвано все это было вроде бы дебатами об истории. То есть какими-то благими, я бы даже сказал, академическими спорами, ведь и университетскую аудиторию это тоже вовлекало.
Делаем перерыв и после новостей продолжим. Марат Сафаров и Александр Андреев, продолжаем обсуждать снос памятников в Соединенных Штатах и последствия этих событий. Ну, Марат, да, действительно, в Америке происходят многие процессы, которые происходили в свое время в позднем Советском Союзе, а потом в ранней России. И вот возникает в связи с этим вопрос, а можно ли делать вывод по России, по новейшей истории России, о том, что в Соединенных Штатах в конце концов тоже все будет в порядке, что они переживут эти события и выйдут из них обновленными.
Здесь проблема в том, что подстегивают эти события не только уличные активисты, которые так или иначе, да, они могут схлынуть, эта волна может прекратиться, но подстегивают вот это межпартийные разборки. А демократы открыто фактически поддерживают эти протесты. Мы вспомним, что Нэнси Пелоси, например, заявляет, что в своем, значит, хозяйстве в Конгрессе она готова конфедератов убрать куда-нибудь подальше с глаз долой, памятники, имбюсты точнее, и, значит, освободиться от них. То есть фактически представители демократической партии, они ну, не то чтобы они поддерживают насилие, так сказать, конечно, нельзя, но они провоцируют людей на то, чтобы они выходили, потому что это их электорат изначально. А их электорат, мы прекрасно знаем, что Демократическая партия всегда выступала за защиту меньшинств. Я, правда, не очень представляю себе уже даже демографически, что такое меньшинство в Соединенных Штатах. Это хорошо для государства, в котором есть некое такое, некое большинство, да? В Соединенных Штатах не очень можно уже определить эти противоречия, потому что не случайно многие американисты заявляют, это вы еще не услышали голос латиносов, латиноамериканцев. Вот если они проснутся, то тогда всем... Все только вспомнят июнь-июль 2020 года как некие вообще благостные времена, потому что у латиноамериканцев масса всяких историй, причем у каждой из общин свои истории, претензии к Соединенным Штатам, но только лишь единственное, что люди эти живут на территории Соединенных Штатов, обзавелись гражданством, но подспудно живут на параллельной также улице, испаноязычной улице, и если у них возникнут какие-то претензии к американской истории, то это будет очень серьезный момент, тем более, что они, насколько демография показывает, превышают афроамериканцев количественно. Просто у них нет такого консолидированного активизма пока. Пока. Поэтому здесь параллель советской истории, да, конечно, все так маятниково, все как-то обостряется, завершается. Мы тоже завершили свои, значит, битвы с историей уже где-то к середине 90-х годов. Эти процессы как-то пошли на спад у нас. И большевики, наоборот, да, в начале 20-х годов, к 30-м годам, даже в 34-м году восстановили историю как науку, а впоследствии, значит, очень многие даже символы царской истории, царского прошлого также были легализованы. Ну, пусть так очень осторожно, но тем не менее. Поэтому можно, конечно, прогнозировать определенные улучшение ситуации, но мне представляется, что все-таки в этот предвыборный год пока нет. Другой разговор, что в этот предвыборный год такой серьезный и плотный этот движ, что он может привести уже к, ну, к серьезному покушению на какие-то, может быть, даже правовые основы американского государства. Потому что пока это уличная история. Я имею в виду какие-то законодательные инициативы, связанные с отрицанием событий прошлого, какие-то запретительные меры, вот это, оно уже где-то так звучит, а давайте мы запретим на законодательном уровне то, это, в условиях того, что законодательство в Америке есть, ну, общее, универсальное, да, государственное есть, связанное с жизнью штатов конкретных, то на уровне штатов такого рода инициативы могут также проявиться. Пока конца этому не видно, в общем-то, если эту ситуацию... Ну, что ли, вот ну такая идеальная картинка, да, вот выйдут, я не знаю, Пелоси, выйдет Байден, выйдет Трамп и заявят, так возьмутся за руки друзья и скажут, ну, вот все-таки Колумб открыл Америку, а Франклин Рузвельт участвовал очень серьезно во Второй мировой войне, а Теодор Рузвельт вообще его там дядюшка, а Вашингтон, а еще кто-то, а конфедераты, а мы как-то раньше клялись их именами и так далее, и вообще это наше прошлое. Ну, это же идеалистическая картинка, утопическая, этого не будет. И поэтому пока будет продолжаться вот эта вот история. Другой разговор, что вовлекаются в нее люди молодые, и я так понимаю, мало знакомые с историей Соединенных Штатов. Здесь вопрос о том, что говорил когда-то Бисмарк в 19 веке о том, что франко-прусскую войну кто выиграл. Ее выиграл учитель истории. Так, по-моему, он говорил, если я не ошибаюсь. То есть речь идет о том, что историческая наука, историческое образование, просвещение людей, да, оно не столь глубоко корни пустило, чтобы люди, ну, как-то могли все-таки зерна от плевел разделять. Да? Нет какого-то вот, ну, что ли, нет какой-либо даже черно-белой истории. Она исключительно черная получилась. Люди, которые, да, действительно повинны во многих событиях, в том числе и расовых, это никто не отрицает. Государство строилось очень сложно. Если европейские государства осуществляли свою колониальную борьбу за пределами своих пространств и далеко, за десятки тысяч километров, и осуществляли кровавым образом, да, вся европейская, западноевропейская история на этом построена, выкачивание ресурсов, то здесь это все происходило вот здесь, вот, вот прямо вот рядом с поселением. Поселились, значит, из Новой Англии приплыли, а тут какие-то, значит, индейцы мешают жить. Надо бы их истребить. А кто будет трудиться? Надо привезти негров из Африки. Все выстраивается вот в логике одного пространства очень небольшого. И вроде нам казалось, что определенные вот эти процессы, они как-то смягчаются, ну, как-то понимают, ну, да, это рабовладельческая история, это вот так, это было в прошлом, это было 150 лет назад, это было 200 лет назад. Хорошо, давайте эту тему закроем, выберем из нее то трагическое, что было, храним об этом память, что позитивное было, тоже будем помнить. Теперь все смешалось, и в основном смешалось в черном цвете. Вот это очень серьезная история. Нельзя свое прошлое исключительно оценивать негативно. Тогда нет какого-то фундамента. Нету такого государства, не то что там будущего, у него нет настоящего, если оно полностью очерняет всю свою предыдущую историю, полностью ее отрицает. Вот мне вот этот сюжет с Барановым, он мне как-то очень, как-то меня очень тронул в этом смысле, потому что он связан с нами. Вот человека хотят теперь, его уже там ему маску одевали, там глумились над этим памятником, что-то его обливали чем-то. Оказывается, на Аляске тоже так умеют делать. Я думаю, что на Аляске люди такие суровые мужики, они, значит, как-то не играют в такие игры. Да тоже, в общем, все, заигрались. Ладно, это их внутреннее дело. Но Баранов, например, с этими алеутами, от имени которых теперь заявления какие-то делаются, да, он, оказывается, пытался их просвещать. А митрополит Иннокентий Вениаминов, позднее он будет московским коломенским митрополитом, он, как известно, просветитель северо-востока, вот самых-самых дальних пределов России. Напомню, что до 1867 года и Аляска была Россией. Так вот, он на алеутский язык переводил Библию, открывал школы. А в свете этого года, значит, инфекции пандемии, русские осуществляли борьбу с оспой среди местного населения, вакцинировали его в 19 веке, ну как могли, спасали от смерти, строили школы, уже сказал об этом, порт оставили, инфраструктуру, были определенные стычки с теми же индейцами, которые нападали на русские фактории, да, убивали друг друга, да, была вот такая тоже черная история, но больше было хорошего в этих взаимоотношениях, и оставили, или продали, вернее, американцам, в определенной мере, ну, что ли, такое развитое пространство, которое было даже по каким-то меркам и процветающим, потому что оно было экономически очень серьезно освоенным. Но теперь считается, что это тоже вот под один каток, это тоже надо все истребить, уничтожить, забыть, и вообще вся история, когда она начинается, она вообще, какая у нее рубежная дата тогда начала американской истории? Мы думали 1776 год, мы знали вот это Independence Day, 4 июля, все вот так, все приучен, весь мир был, американцы к этому приучились, своим кинематографом, своей литературой и так далее. Теперь выясняется, что, ну я не знаю, правление Трампа, что ли, американская история, вот где это Рождество Христово, вот с чего начинается сотворение американского мира? Пока непонятно. Если люди не могут определиться с этим, это опасно. Опасность эта и токсичность этого связана с тем, что речь идет о сверхдержаве, о государстве амбициозном, влияющем на мировые процессы политические. Если бы это была внутренняя история, не будем там показывать пальцем на какие-то государства европейские, ну, хорошо, договоритесь там внутри себя, найдите какой-то консенсус, это ваше дело, вы не угрожаете миру, вы угрожаете сами себе. Соединенные Штаты угрожают в этом смысле миру, потому что события в Великобритании, во Франции, да, в Испании, в Германии, которые происходили в первой половине этого лета, они имеют американские корни. И, соответственно, на европейский континент эти сюжеты стали постепенно переходить. Но они затухают, появляются, они тоже имеют какие-то внутренние причины, безусловно, но тем не менее, если бы не было движа в Америке, они бы не перетекли в Лондон. Это взаимосвязанный процесс. Америка как экспортировала разные, значит, технологии в свое время и товары, и идеи, теперь она экспортирует эту токсичную затею. Для лета, мы знаем, что летом обычно разгораются такого рода события, да, это опасная история. Вот куда подевались желтые жилеты? Вот куда-то они делись во Франции, как-то вот они сняли свои желтые жилеты и переоделись, переобулись во что-то опять связанное с националистическими сюжетами. И государство начинает раскаляться, а государство, в общем-то, имеющее очень сложную миграционную структуру, да, вдруг увлеклось вот этими заморскими американскими сюжетами. Это опасно, да, немножко стихло, но никто не может гарантировать, что опять это не прорвется. Поэтому то, что происходит в Америке, оно не может не волновать другие страны, вообще весь мир.
Да, но вот что касается изменений, которые происходят в Америке, они не предопределены ли тем, что, собственно, закладывалось еще много лет назад, и не является ли изменение, в том числе и американской идеологии, теперь неизбежным? Я вспоминаю название программы «Нацвопрос», ведь национальный состав Соединенных Штатов в последнее время стремительно меняется. Он уже не будет никогда таким, каким он был там 50 лет назад, да даже 30 лет назад.
Ну, безусловно, конечно, что какие-то определенные тектонические процессы мы просто вот наблюдаем в онлайн-режиме, это очевидно. Может ли измениться структура вообще американской идеологии, вот именно ее наполнение, что ли, ее состав? Ну, может измениться, может просто повернуться в другую сторону. Я думаю, самый такой благополучный сценарий – это если белое станет черным в таком, ну что ли, в прямом смысле слова, да, если вся история будет повернута в сторону прав угнетенных, прав меньшинств, их защиты, покаяния перед ними, их лозунги и памфлеты станут официальными, будут вывешены на каких-то, значит, транспарантах, и на этом все закончится. Но до каких пор вот этот ядерный электорат Трампа будет это терпеть, потому что это уже переходит демократические дискуссии, а выходит в рамки уже такого обратного антибелого, что ли, да, нацизма, да, который практически, ну, открытый, да, когда людей унижают, опять же, из-за их цвета кожи, но только в обратную сторону. Насколько он примирится, этот электорат, с такого рода разворотом, вот это вопрос. Пока идет в сторону того, что давайте это все вот как-то облечем, как это мы давно умели делать, вот такими вот демократическими лозунгами защиты, примирения и извинения. Вот так. Если так будет выстроена логика Америки, то это пол Америки, половина ее. Ну вот половина, да, она признает это, может быть, даже больше половины посчитает, что да, хорошо, нас это устраивает, мы в такой логике государственной идеологии будем готовы жить. Но ведь не надо забывать людей, которые продолжают голосовать за республиканцев. Они же куда-то не подевались же никуда, их же никуда нельзя вывести за черту политическую, да? Они же все равно остаются. Они это не поддерживают. И даже если, допустим, Трамп не победит на выборах, они же останутся и будут помимо президентских выборов выборы Конгресса и так далее, выборы на местном уровне. Вот эти люди, куда их можно деть с их логикой развития? При том, что надо сказать, что они, их нельзя назвать расистами, да, они не поддерживают Ку-клукс-клан и не бегают, значит, с вилами на афроамериканцев, с афроамериканцами. Это люди, в общем-то, наполняющие бюджет Америки, надо заметить. Да? Это люди, которые платят налоги, которые работают, та самая одноэтажная Америка, условно говоря. Вот это срединная Америка. Вот эти люди, вот ну как-то они за бортом окажутся государственной идеологии. Пока примирить белое с черным невозможно. Ну невозможно. Ну вот нет каких-то логических инструментов для того, чтобы сделать так, чтобы обе эти улицы смогли услышать друг друга. Потому что нет, видимо, каких-то иных институтов власти, кроме президента и Конгресса, нет авторитетных фигур, нет людей, которые могут примирять, нет Мартина Лютера Кинга вот сейчас, такой фигуры, которая может объединить людей. Как мы видим, в начале программы мы сказали о очень серьезной девальвации религии в Соединенных Штатах, прямо, ну, если можно ворваться в церковь и ее осквернять, и выйти, и ничего тебе за это не будет на этом свете, даже с точки зрения правового преследования, а не то, что там кар небесных, то это говорит о том, что и с религией дела плохо обстоят. Кстати, на Аляске православная церковь Америки заступается за Баранова за этого. Говорит о том, что он просветитель, он христианство привел, он евангелизировал местные народы. Ну, не так вот прям сам ходил, да, но так или иначе подвигал на то, чтобы к цивилизации христианской местное население приобщалось. Ну, тоже не слышат православных иерархов американской церкви. Православная церковь Америки — это отдельная такая церковная институция, да. авторитетная, известная, и на Аляске известная, и государственные деятели раньше с ней считались, а теперь вот не считаются с ней. А католической церкви уже все понятно, Ватикан молчит, вообще не встревает в эти расовые споры. Ватикан, мы на прошлой неделе с нашим коллегой Арменом Гаспаряном этот сюжет в параллелях обсуждали, Ватикан вообще любит молчать, он постфактум может какую-то энциклику издать, а когда дело разворачивается вот здесь и сейчас, он, в общем-то, только так, общепримирительный тон. Да, Папа Римский, безусловно, заявляет, ну так, не убивайте друг друга, все люди братья, но вот до реальной какой-то действительности дел не доходит, тем более, что католическая церковь Америки очень серьезно имела, как мы знаем, за последний год такие имиджевые потери. Поэтому нет какого-то института, который мог примирять. Взять, допустим, старую такую идеологическую американскую скрепу, это кинематограф, Голливуд в целом, да, такой образно говоря, но он на стороне «Жизнь черных важна». То есть он не будет примирять, он будет разжигать. И он, как известно, с самого начала был антиреспубликанским, антитрамповским точнее, да, и он совершенно этот фронт борьбы, он не может переместиться в сторону примирения. Не знаю. Еще здесь очень важно, что все это происходит в период, когда какие-то объединительные, ну что ли, ну даже в таком банальном смысле уличные формы объединения, они пока невозможно, да, в связи с пандемией. То есть, возможно, громить, грабить, убивать, это как бы вот за скобками. А невозможно что-то осуществлять такое примирительное, какие-то мероприятия проводить, какие-то марши, какие-то вот такие вот форматы, которыми Америка славилась и на которые, в общем-то, она часто опиралась. Кинематограф, вот мы не знаем посткарантинный Голливуд, какой он будет. Докарантинный он был, как мы знаем хорошо, политкорректным. То есть в нем политкорректность, она проявлялась. Нельзя было, там даже было, ну, это кинокритики над этим смеялись, да, вот такое дозированное количество людей разных рас в одном сюжете, в одном сценарии. Что будет теперь? Будут что, белые плохие, черные хорошие, или наоборот, вот куда вот он зайдет? На такие опасные грабли государство, крупнейшее государство вступило, что это откликается в других странах мира. И, конечно, сейчас самая главная затея Трампа – перевести стрелки куда-то в другую сторону. Так отвлекать людей от интернета, куда их можно отвлечь? В сторону Китая. Это уже старая проверенная затея. Смотрите на Китай, делайте как не Китай. Давайте все дипломатические представительства там закроем, они наши. Вот в эту сторону. Не только экономической, а такой идеологической баталии с Поднебесной. Ну, кого-то это отвлечет, я думаю, да, но людей, представляется мне, которые живут в Нью-Йорке и объединяются в банды, как во времена 80-е годы, допустим, это было. Повторюсь, что Джулиани, при всем том, что это мэр не без пороков, так скажем, мэр Нью-Йорка многолетний, ему удалось навести порядок. Это такая историческая веха в истории Нью-Йорка, Рудольф Джулиани, который, в общем, уличную преступность в таком массовом масштабе, когда нью-йоркская подземка считалась, как известно, вообще исчадием ада в прямом смысле слова, тот уровень наркомании, который творился, да, в городе, легальный фактически. Вот это он как-то смог очистить. Теперь мы видим, что опасные симптомы вновь появляются. Нью-Йорк становится похожим на то, что мы видели в фильмах начала 80-х годов. Вот в эту сторону погружения. Это все очень опасно. Это процветание фактически национализма, легализации его. Кто-то его легализует открыто, кто-то пытается все-таки каким-то облекать его определенными такими квазиформатами, но так или иначе это очень серьезный урок для других государств. Если Соединенные Штаты пытались создавать для себя, для себя прежде всего и для других стран, значит, образцы демократии, прогресса и демократического формы устройства такого, что ли, да, когда вся форма государственная, вот она может быть по американской кальке, или она неправильная. Когда Афганистан должен быть как Соединенные Штаты, Ирак или и Сирия, или нет. Вот только так или иначе, нет черно-белых форматов. То теперь, соответственно, реальные уроки пришли в мир. Мир, как, вот как не надо делать, какие темы не надо, не то чтобы затрагивать надо все, но очень осторожно. И выпускать такого рода сюжеты надо с очень серьезными последствиями. Гибель человека. Не будем над ним глумиться, над Флойдом, да, говорить о том, кто он, что он. Мы ничего о нем не знаем. Он ушел в иной мир как-то, в общем, фактически безвестным. Есть слухи, да, есть правовые какие-то ссылки на то, что он был преступником. Окей, может быть, он и был преступником, он погиб. Его имя стало использоваться преступниками. Вот это факт, да, когда люди, которые с преступными намерениями оттеснили романтиков, это всегда в начале любой революции же у нас романтики в первых рядах в авангарде, очень быстро они отсекаются погромщиками. Погромщики пришли, используют его имя. Я думаю, что ему какую-нибудь премию Сахарова могут посмертно дать в Европарламенте, что-нибудь такое. Вот какое-то в эту сторону скоро, скорее всего, будет движение по его канонизации. Этим будут заниматься люди разные. Люди, которые преследуют идеологические цели, и люди, которые преследуют сугубо погромные цели. В любом обществе они есть, сейчас в американском они вышли на поверхность. Это очень опасная история. Главное, чтобы в других странах этот маятник... В каждой стране есть определенные такие зыбкие сюжеты, где-то очень серьезные, где-то все-таки такие в шкафах на замке запрятанные. Главное, чтобы эти сюжеты отмирали сами собой без американской вот этой инфекции. На мой взгляд, вот единственный, что ли, рецепт и урок из этих событий есть. Мне это очень печально, потому что американская культура, американская цивилизация, она действительно очень важная часть мировой культуры. И если теперь она начинает обесцениваться, если теперь она, все памятники окажутся в лучшем случае в музеях, а в худшем случае в гудзоне или еще где-нибудь, то очень плохо для самого мира, потому что мы теряем определенные вот в нашем таком многообразии, многоцветии определенные такой вот, ну, центр даже в определенной мере, да, или какой-то такой цветок в этом созвездии.
Ну, с другой стороны, ведь в мире нет ничего постоянного, постоянно все меняется, и из этих изменений что-то тоже появится, что-то новое, а вот что, это уже будет зависеть от многих факторов, и будет это каким-то прекрасным, красивым и удивительным или нет, покажет только время.
Да, безусловно, это факт, покажет время, будем надеяться на то, что все-таки эта вакханалия завершится.
Спасибо, историк Марат Сафаров.